Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это «Тема недели», наша традиционная еженедельная большая беседа, в которой мы обсуждаем ту или иную актуальную европейскую, а иногда, как вот в этом случае, и несколько шире, чем европейскую, тему ушедшей недели. Вначале я представлю участников сегодняшней беседы. Со мной в студии моя коллега по проекту «Европа» Александра Вагнер. Добрый день, Саша.
Здравствуйте.
На связи с нами из Лондона другой участник проекта «Европа» Кирилл Кобрин. Кирилл, я вас приветствую.
Здравствуйте.
И наш сегодняшний гость, эксперт по интернет-технологиям «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Аркадий, добрый день.
Добрый день.
Ну, вот присутствие человека, который разбирается в интернет-технологиях и коммуникациях, оно уже кое-что говорит о теме сегодняшней беседы. Ну, на самом деле, если смотреть по информационному потоку уходящей недели, эта тема сводится к одному слову, точнее, к фамилии — Сноуден. Эдвард Сноуден — человек, который поведал граду и миру, или, вернее, с помощью которого оказались обнародованы сведения о очень крупномасштабном слежении американских спецслужб, американских и британских, кстати, тоже, об этом говорят чуть меньше, но там и эта тема в сообщениях прослеживалась. Слежение за компьютерными сетями, за клиентами социальных сетей, за пользователями интернета и так далее, и так далее. Дело, конечно, не только в Эдварде Сноудене, который сейчас, как известно, бежал из Соединенных Штатов и вроде бы, по последним сведениям, уже несколько дней находится в России, в аэропорту Шереметьево, и непонятно, как дальше будет развиваться его судьба, но и во всей той проблеме, которую поступок Сноудена, так же, как до того, ранее поступки проекта WikiLeaks и его лидера Джулиана Ассанжа и других людей. В 2010 году, кстати, нечто подобное тому, что сделал Сноуден, сделал еще один человек, бывший сотрудник американских спецслужб, Томас Дрейк. Ну, тогда это дело не получило столь широкой огласки. В общем, это все аспекты одной и той же проблемы, которая называется вмешательство, возможное вмешательство государства в частную жизнь граждан, в использовании ими современных технологий, в их переписку, в их коммуникации, в том числе и весьма личного характера в социальных сетях и так далее, и так далее. Где кончается граница дозволенного, где кончается граница закона и почему, собственно говоря, законы в этой связи все чаще и чаще нарушаются. Ну, для начала, чтобы, возможно, не все, кто нас слушает, не все в курсе деталей этой ситуации, для начала я бы попросил Александру Вагнер рассказать некоторые подробности, о чем, собственно, идет речь, то есть каковы масштабы этого скандала и в чем его суть, так, в двух-трех словах, насколько это возможно, хотя, конечно, это вещь довольно объемная.
Суть заключается в том, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден обнародовал сначала информацию о прослушивании телефонов клиентов компании Verizon. И помимо
этого...
Это
одна из крупнейших, да, американских
компаний. Это одна из крупнейших американских компаний, и среди ее клиентов было более 10 миллионов человек. Но если мы все-таки говорим о Европе, то для Европы намного более интересная информация оказалась информация о программе под кодовым названием «Призм». Оказалось, что при помощи этой программы Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов собирает огромные массивы интернет-данных. И эта программа, то есть с этой программой сотрудничают очень многие крупнейшие интернет-компании. Список довольно большой: Microsoft, Yahoo, Apple, Skype, Facebook, Google, YouTube, то есть все сайты, которыми пользуются, наверное,
все, чем пользуется современный
человек каждый день он открывает такой сайт.
Я еще вас перебью, чтобы было ясно, почему мы об этом говорим в рамках европейского проекта. Появилась вся эта первоначальная утечка в британской газете Guardian, все эти материалы, и весь этот информационный снежный ком начал нарастать, но вот первоначалом послужила публикация в Guardian, насколько я понимаю.
Да, ну, помимо публикации в Guardian было довольно много публикаций это в газете Washington Post, но я думаю, что эти тонкости уже не столь важны, а важно то, что сначала эти компании сказали, что не предоставляли доступа к своим серверам этой программе PRISM, но впоследствии выяснилось, что все-таки несколько запросов, причем в случае, например, с Yahoo, это было около 12 тысяч официальных запросов Службы безопасности США, которые эта компания обработала, и то есть это сотрудничество с призом в итоге оказалось довольно плодотворным. Компания Apple обработала от 4 до 5 тысяч официальных запросов. Это значит, что на основании этих запросов предоставлялись данные этими компаниями о людях, которые пользуются социальными сетями, электронной почтой и так далее. Но даже не это ошеломляющая информация, поскольку все-таки речь шла о криминальных расследованиях, а не о какой-то разведывательной деятельности спецслужб, поэтому такая работа ведется, в принципе, во всех странах. А интересно было то, что оказалось, что для работы призм не нужно получать какого-либо официального разрешения от сервера сайтов крупных и некрупных, и не нужно получать постановление суда. То есть эта программа настолько успешно способна работать, что ее невозможно заметить. Насколько это правда, еще непонятно.
Это такое браконьерство спецслужб. Да, они куда-то приходят и смотрят, что им нужно без какой-либо санкции суда и, соответственно, органов, я правильно понял?
Да, да. Ну и, в общем-то, таким образом эта программа, она может читать электронные письма, просматривать фотографии, видео, отправленные файлы, собирать всю эту информацию, использовать ее в своих каких-то интересах. Конкретного подтверждения пока что еще нету, насколько эта программа действительно способна работать без постановления суда и без
подтверждения со стороны американских органов власти.
Да, да. То есть поэтому я думаю, что, может быть, Аркадий нам расскажет.
Да, потому что картина выстраивается такая для человека, который, в общем, ну, скажем так, с интернет-технологиями сталкивается только в роли такого обычного рядового юзера, пользователя, картина как бы выглядит довольно устрашающе, что существует некая программа, которая связана с спецслужбами, ведущие державы мира, и которая, в общем, может в любой момент, мы все под колпаком у Мюллера, как говорилось в известном фильме. Так ли это, и каковы вообще границы, вот что вам известно, я обращаюсь сейчас к Аркадию Пильдесу, нашему гостю, о нынешних, так сказать, границах подобного рода технологий. Действительно ли существуют такого рода программы, которые абсолютно способны отслеживать без того, чтобы их заметил провайдер, заметил просто тот, так сказать, не говоря уже о простом пользователе, их действия? И если да, что с этим делать? Какие могут быть ограничения, как предотвратить такую систему бесконтрольной слежки, которая, конечно, тут ничего не нужно доказывать, конечно, весьма опасна.
Ну, во-первых, мне кажется, что надо поблагодарить господина Сноудена за то, что благодаря этой утечке, благодаря его участию, эта тема вообще поднялась. Потому что, конечно, эта тема намного больше, чем просто разговор о шпиономании или о слежке за конкретными пользователями или в конкретных странах. Я бы сказал, что эта тема гораздо важнее с точки зрения обычного человека в смысле отношения к персональным данным, отношения к тому, что человек выкладывает в интернет, какие данные его видны в интернете и насколько это вообще может быть приватным в современном мире. Вообще отношение к privacy в современном мире, оно здесь, по-моему, с точки зрения обычного человека очень важно. Потому что чисто технически я бы сказал, что это можно сравнить с наблюдением за погодой. Каждый конкретный человек может выйти на улицу и смотреть на движение облаков и пытаться предсказать погоду. Государственное агентство, занимающееся прогнозированием погоды, обладает огромным количеством метеостанций, гигантскими вычислительными возможностями, благодаря чему, очевидно, предсказывает погоду гораздо точнее. То же самое и здесь. Отдельный провайдер может смотреть как-то за отдельным трафиком, проходящим через его шлюзы, через его компьютеры, через его точки доступа. А государственное агентство, без сомнения, всегда найдет способ, легальный, более легальный, менее легальный, как вы это ни назовите, но государство будет стараться изо всех сил следить за вот этим вот трафиком, пытаться в этом трафике выловить что-то важное с точки зрения борьбы с преступностью, борьбы с киберпреступностью, борьбы с потенциальным терроризмом, все что угодно. Это может быть засекречено разными способами, Вы можете об этом знать, вы можете об этом не знать. Это может быть сделано так, как это было сделано в России уже много лет назад. Система SORM, если я не ошибаюсь, она так называется, которая обязала провайдеров установить специальное оборудование, и российские спецслужбы так или иначе имеют полный доступ к трафику, проходящему через больших провайдеров. Да бог с ними, со спецслужбами. В России вы эти данные можете купить, на, условно говоря, на рынке или скачать из интернета.
Вы имеете в виду все эти базы данных, которые продаются там на Горбушке, когда-то
продавались,
конечно,
и так далее? Конечно, конечно. Да, но на условной Горбушке. Ну да, да. Условной. Конечно, эти данные, которые государство призвано разными способами защищать, они в России так или иначе фактически оказались публичными данными. И здесь я бы подошел бы снова к вопросу о личном privacy, примерно оценив это как, вот представьте себе ваш автомобиль, который вы оставляете на парковке у супермаркета. На многих таких парковках висят специальные знаки. Ваш автомобиль — это не сейф, не оставляйте ничего ценного. Примерно так же я говорил бы и о жизни в интернете. Лучше всего не передавать через открытые каналы интернета, не публиковать, не отправлять в виде обычных писем ничего, чего вы не готовы написать на заборе.
То есть даже вот так?
Буквально так, потому что так или иначе любая ваша деятельность в интернете может стать публичной или не стать публичной, или стать достоянием спецслужб. А через спецслужбы, как это часто бывает в российском, например, снова варианте, попасть к разного рода недоброжелателям внутри спецслужб или связанным со спецслужбами, или бог знает каким способом, имеющим доступ.
Ну да, человек может стать объектом шантажа, к примеру. Если
да, шантаж — это самое типичное. Тут даже не стоит говорить о всяких схемах, которые мы много видели по отношению к политическим противникам внутри власти, вовне власти, к оппозиции, когда и имейлы оказывались публичными, и
ну, да,
телефонные разговоры.
Навальным, когда вся его почта была вывалена, что называется, в интернет, вся его переписка.
Конечно, где тут были хакеры, а где тут были люди, облаченные вполне определенной властью и техническим доступом к каким-то данным его провайдера или коллективного, или так или иначе доступом к почтовым серверам и так далее. Тут уже, ну, мы можем только гадать. Никаких точных свидетельств у нас все равно нету.
То есть на данный момент ситуация складывается примерно так. Я приведу, ну, я люблю исторические аналогии. Когда-то в начале 20 века, сразу после Первой мировой, когда бурно развивалась боевая авиация, перед ней был колоссальный страх. И возник такой принцип, кажется, один из британских политиков его сформулировал: «Бомбардировщик всегда прорвется». То есть, защищайся, не защищайся, твои города все равно сожгут. Если будет противнику нужно, он все равно до них доберется, закидает бомбами, они будут гореть, и люди будут умирать. В действительности все потом оказалось, во время Второй мировой войны, гораздо сложнее. Возникли, так сказать, средства противовоздушной обороны, развивались и так далее, и так далее. Но я вот понял из вашего объяснения сейчас, что сейчас ситуация такая, что если кому-то надо посмотреть, то он посмотрит. Вы, естественно, как, тем более как простой пользователь, не оснащенный какими-то специальными, так сказать, средствами компьютерной защиты, вы с этим ничего не сделаете, поэтому ваше дело только не дать повод, да?
Ну, собственно, один из руководителей Google в известном интервью 2000, если я не ошибаюсь, 2008 еще года, то есть 5 лет уже прошло с тех пор, заявил, и тогда это наделало много шума, что фактически его заявление означало, что в интернете больше нет никакого privacy, что если у вас есть какая-то информация, которую вы хотите защитить, не передавайте ее в интернет.
Мне вот хотела тут немного обратить внимание, что вот в случае с вот этим призмом, да, этой программой, тут речь не идет все-таки об одной стране, да, которая следит, скажем, за своими гражданами. Тут идет речь о международном слежении, поскольку к этому призму подключилась Великобритания, и Великобритания использовала как бы возможности этой американской системы слежения, чтобы следить за своими подданными, для того, чтобы избежать необходимости получения получать разрешение в суде или в Министерстве внутренних дел. Вот что интересно. То есть тут, мне кажется, уже это выходит за рамки какого-то обычного слежения конкретной страны за своими гражданами. И в случае с призмом еще велось слежение за иностранцами, что тоже подчеркивается. То есть тут уже какой-то, мне кажется, международная система слежения прямо что-то уже на уровне как бы глобальном. Вот это вот, мне кажется, удивительно.
Ну, я бы сказал, что с одной стороны, интернет всегда был некой наднациональной структурой, и то, что доступно в одном конце мира, в тот же самый момент может быть доступно и в другой. А с другой стороны, как любая технология, если у вас есть определенная технология, испытанная и опробованная где-то в одном месте, она, конечно, будет замечательно работать и в другом. Автомобиль, который ездит на бензине в США, он в Великобритании, очевидно, точно так же замечательно поедет.
Да, но интернет все-таки не автомобили, частные, личные, конфиденциальная информация каждого конкретного человека. Это же не автомобиль, на котором он ездит.
Правильно. Законы во всех странах разные, но интернет-технологии одинаковые. И если спецслужбы в какой-то стране позволяют себе использовать эти технологии определенным образом, то они это делают. Дальше уже вопрос законодателей, регулирующих органов, как-то на это отреагировать и попытаться, по крайней мере, внести какой-то контроль. И в этом, я считаю, главная заслуга Сноудена именно в том, что поднялась волна разговоров об этом, а за разговорами, как правило, следуют законодательные и регулирующие инициативы. И во многих странах это много раз бывало. Я не скажу про Великобританию или про другие страны, про законодательство конкретное, но очень часто спецслужбы в таких ситуациях действуют в ситуациях, когда в законодательстве пусто. Ну, вот когда ничего не сказано на эту тему.
Как раз в данном случае в законодательстве не пусто, поскольку получение информации о пользователях интернета, да, возможность прочитать электронную почту или возможность прослушать телефонный разговор, эта возможность существует только в случае, если возбуждено уголовное дело, да, или, скажем, какое-то административное дело, и тогда уже суд собирает дополнительные сведения и получает информацию у интернет-провайдера или в компаниях, которые, скажем, обеспечивают там услуги электронной почты или социальных сетей. Такое законодательство есть. Но в том-то все дело, что эта программа, она позволяла это делать секретно, без получения каких-либо санкций. Были случаи, естественно, зарегистрированы, что появлялись запросы официальные. Да, вот мы говорим, что Yahoo, например, получил 12 тысяч запросов, а Apple 5 тысяч запросов в случае каких-то криминальных дел. Но неизвестно, сколько было случаев слежение такого онлайн без получения каких-либо санкций или разрешений.
Ну, в общем, это, видимо, будет, насколько я понимаю, ситуация развивается таким образом, что это будет своего рода игра в кошки-мышки, то есть вскрываются вот такие вещи, наверное, будет какая-то законодательная реакция государства, она уже пошла в Соединенных Штатах, во всяком случае, вот по последним публикациям несколько сенаторов обратились с разного рода запросами по поводу того, как совершенствовать законодательство, чтобы предотвращать такого рода вещи. Но это же, видимо, процесс достаточно бесконечный. Придумают что-нибудь еще, я боюсь. Я напомню, что это проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня большого брата, который на нас внимательно смотрит. Я имею в виду проблему privacy, проблему личной информации и того, как, каким образом, почему она становится достоянием государственных органов, спецслужб, когда это происходит легально, а когда нелегально, и что со всем этим делать. Я хотел бы сейчас задать вопрос Кириллу Кобрину, находящемуся в Лондоне. В Британии этот скандал на данный момент, какие он получил последствия, развернулась ли какая-либо широкая или сколько-нибудь широкая дискуссия по поводу происходящего, звучат ли обвинения в адрес британских спецслужб, которые, как выясняется, тоже были причастны к этой системе, время не всегда законного слежения за информацией в интернете. Что, собственно, на островах происходит в этой связи?
Ну, прежде всего, я напомню еще раз, и Саша, и вы, Слава, говорили о том, что всю историю раскопала британская газета «Гардиан». Надо сказать, что она же раскопала в свое время, она же заключила договор с Джулианом Ассанжем, ну, публикации материалов WikiLeaks. И работа в этом направлении ведется уже довольно давно. И значительная часть, а это левая газета, значительная часть левой прессы, безусловно, этот сюжет всячески развивает. Открытие, что некая американская сверхструктура, как будто бы просто из фильмов про Джеймса Бонда, следит за всеми и делает это безнаказанно, но это открытие было болезненным, но оно фактически подтвердило то, что и так уже практически все знали. Ну и что? Да, мы это знаем. Мы знаем, что американцы вообще не церемонятся и прочее, прочее, прочее.
Никаких... Но только ли американцы?
А вот слушайте, вот это как раз разница, да. Как бы здесь никаких иллюзий не было. И я тут скажу так, что в сущности, чуть-чуть отойдя от темы разговора, вот конкретной сейчас, вы понимаете, это же очень психологическая вещь. Я вырос в Советском Союзе и провел довольно значительную часть жизни в нем. И я вам должен сказать, что мы все жили, знали прекрасно, что нас подслушивают. И что письма читают. Ну и что, говорили мы, и продолжали жить так, как мы хотим жить, но с определенными поправками. Когда это все кончилось, был такой период, когда казалось бы, что, ну, в общем, теперь-то можно зажить по-другому.
Кстати, сейчас... я напомню поговорку такую известную, именно в советские годы и возник, что это не телефонный разговор.
Вот-вот-вот-вот, совершенно верно. Сейчас... уже довольно давно в России, имея дело с своими коллегами, друзьями и родственниками в России, а сейчас и здесь, и я, и многие, практически все прекрасно понимают, что все. Вот опять уже появился нетелефонный разговор, и все все могут прочесть, прослушать, вытащить и прочее, прочее, прочее. Вопрос, что за этим следует. Но пока вернусь к британскому сюжету. Так вот, в отношении Соединенных Штатов никаких иллюзий не было уже довольно давно. И это просто еще одно горестное как бы, подтверждение того, что да, дела обстоят именно таким образом. Я говорю о британской, значительной части британского общества. Это, конечно, довольно серьезный еще один удар по политическому и идеологическому имиджу Соединенных Штатов, который и без того не очень высок сейчас. Но болезненный удар был в отношении британских спецслужб, которые не только, я как бы сказал бы так, помогали американцам, но они вели, судя по всему, еще и сами довольно мощную самостоятельную работу, и все эти скандалы вокруг слежения за участниками саммитов, да, в Лондоне и прочее, прочее, прочее. Вот это как раз, мне кажется, ударило еще более болезненно по британской публике и вызвало гораздо большее негодование. Это, конечно, не скандал уровня покойной принцессы Дианы или что-то такое. Безусловно, что так называемые простые люди не очень этим интересуются. Но в политически активных кругах это действительно очень важная и очень болезненная тема. И она, конечно, связана еще с тем, что Британия – это, я вам говорю, как человек, который сейчас сидит здесь, это страна, что называется, тотальной слежки. Не только Джордж Оруэлл придумал 1984 год и «Большого брата» и прочее, прочее, прочее. Если вы живете здесь, вы видите на каждом повороте, в каждом доме, в каждом магазине, где угодно, камеры слежения. Каждый ваш шаг записывается. Другое дело, что записи эти в основном теряются или что-то такое с ними происходит, и никто их не смотрит. Но формально все записывается, каждый ваш шаг прослеживается, а любые ваши банковские сделки, переводы и прочее, прочее совершенно прозрачны. Вы больше себе не принадлежите. И я тут хотел бы даже продолжить тему, которую Аркадий начал, но вы же соглашаетесь на это, так или иначе, воленс ноленс.
А что делать? Стать луддитом, разбить компьютер, перейти на бумажные носители?
Ну, это отдельный большой разговор, на самом деле. Но вообще это проблема выбора и нескольких ступеней выбора. Одно дело, как вы используете интернет и социальные сети, это одно. Второе, если вы открываете свои данные, вы хотите вести свой блог и записываете, не знаю, своей персональной информацией на Фейсбуке, кто вы, что-то и так далее. Если вы хотите, чтобы все время помечалось, где вы находитесь во время, когда вы постите что-то в Фейсбуке и прочее, это ваше дело, вы хотите быть открытыми. И дальше уже начинается серьезная работа по тому, что вы хотите открыть, что вот вы хотите сохранить для себя. И, наверное, то, что вы хотите сохранить для себя, лучше держать как бы за пределами онлайна и прочее, прочее, прочее. Но это все серьезная и важная работа, но это детали. Главное – это осознать, что все, вот эти времена невинности, а именно представление, что у вас могут быть какие-то секреты и так далее. Нет, все, больше этого нет, и, видимо, в ближайшее время никогда не будет. Ну, жили же мы в Советском Союзе каким-то образом, будем жить и сейчас, да.
Ну, не хочется, конечно, возвращаться в Советский Союз в этом отношении, уж точно. Саша, вы хотели что-то добавить?
Да, я хотела добавить там немного к тому, что сказал Кирилл, поскольку вот как раз последние два года Европейская комиссия расследует деятельность компании Google. Google, и самые большие претензии, которые она предъявляет этой компании, как раз то, что люди, когда они регистрируются для использования бесплатной почты или для использования, скажем, какой-то социальной сети, которую Google предоставляет, или каких-то других приложений, то никто не предупреждает о том, что эту информацию, которую человек будет вводить вот в эти окошечки, которые там есть, что она будет собираться, что она будет анализироваться, что, пользуясь поиском Google, вводя туда какой-то запрос, эта информация остается, и таким образом каждый человек, например, если у него есть стационарный компьютер дома, по его IP, собирая эту информацию на его IP, можно, в принципе, вычислить и его возраст, имея доступ к каким-то базам данных, можно вычислить его даже имя, можно узнать то, не знаю, какими он болеет болезнями, что он ест на завтрак или что он готовит и так далее. То есть эта информация, она собирается этой компанией, и Европейский Союз как раз вот настаивает на том, что никто нас не предупреждает. То есть, с одной стороны, вроде бы это очевидно, да, что когда ты вводишь эти данные в интернет, то ты как бы даешь разрешение на их использование, но мера этого использования, она не ясна. Сколько хранится эта информация на сервере, она не ясна.
Вот я в этой связи хотел спросить Аркадия. Кирилл сказал, я с ним совершенно согласен, эра невинности закончена. Дальше что? Потому что это напоминает, ну, я опять не удержусь от аналогии с относительно далеким прошлым, вот был период, когда люди не знали о природе болезней, да? Потом они узнали, что болезни заразные, вызываются микробами, бактериями, потом позже еще открыли вирусы и так далее, и так далее. Но начали делать прививки. И, естественно, началась какая-то в разных странах кампания пропаганды прививок. Когда-то оспа прививания, потом других болезней и так далее, и так далее. То есть людям внушали, хочешь выжить, хочешь, чтобы заболеть и не умереть, чтобы твои дети заболели, перенесли болезни и не умерли, делай то-то и то-то. Это, конечно, может быть немножко несопоставимые вещи, но тем не менее. Вот сейчас, когда уже ясно, что действительно не уйти от этого контроля за информацией, от того, что кто-то может посмотреть, и это не всегда вам будет приятно, мягко говоря, не пора ли начинать, может быть, они уже начались, я просто об этом не знаю, и широкая общественность об этом не знает, какие-то кампании по тому, как безопасно себя вести в интернете и как защититься от того, чтобы твоими данными не злоупотребляли.
Ну, я бы тут немножечко сделал шаг назад и от разговора о паранойи, о всеобщей подозрительности и прослушивании посмотрел бы на вот эти большие компании типа того же Гугла, на их бизнес. Потому что когда Гугл появился и когда он сделал лучший поисковик в мире, и лучшую, самую популярную почтовую систему в мире, и все стали этим прекрасно пользоваться, практически никто до сих пор не задает себе вопроса, а кто за это платит? С чего это вдруг Google, такая замечательная гигантская компания, дает вам лучшие результаты поиска по всему, чему только можно, дает вам прекрасный, огромный почтовый ящик, доступный в любое время дня и ночи, быстрые переправляющие письма и так далее. Ответ на этот вопрос очень прост. Бизнес Гугла – это реклама. Они предоставляют вам все вот эти замечательные сервисы именно за то, чтобы в ответ мониторить вашу активность в интернете и по результатам вашей активности в интернете показывать вам релевантную рекламу, по которой вы будете ходить и по которой вы будете так или иначе что-то покупать. Ничего бесплатного нигде не бывает. Бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке. И если вы пользуетесь такими продуктами, как Google, Yahoo, бесплатными сервисами, Apple и так далее, Нет ничего бесплатного. Вы так или иначе за все это платите. Google вы платите непосредственно своим вниманием, в смысле рекламы, за то, что он показывает вам очень часто невероятно релевантную рекламу, точно подходящую под тему вашего письма, например, или под тему вашего поискового запроса, или под тему того, что вы в этот момент смотрите на карте Google. В этом их бизнес. Но для того, чтобы показать вам все это так точно, они должны очень точно знать, где вы в этот момент находитесь, какие страницы вы посещали за последние 15 лет, кому вы писали письма, какая примерно тематика ваших писем, самые популярные, куда вы ходите, куда вы ездите и так далее. Это делает их бизнес очень прибыльным. Google – это очень прибыльная компания. Их основной доход до сих пор не с продажи дополнительного места, например, в почтовом ящике или еще чего-то такого, а именно с рекламы.
То есть не спастись. То есть это вопрос только индивидуальной ответственности.
Это вопрос, с одной стороны, индивидуальной ответственности. С другой стороны, вы можете перевести свой браузер в режим полного privacy, когда ничего, никакая информация не будет лишняя передаваться туда на сервер, но тогда вы будете получать немножко другие, менее релевантные результаты поиска. Вы можете прекратить пользоваться Gmail и начать пользоваться какой-то платной системой почты, которая ничего никому не передает. Ну, или, по крайней мере, обещает...
Говорит, что она не передает.
По крайней мере, не передает это в открытую.
Угу.
Мы начали разговор с того, что спецслужбы найдут, как посмотреть на то, что не было открытым. И даже бог с ними, со спецслужбами. Мы говорили про Великобританию, про privacy в Великобритании. Совсем недавно была история с таблоидом и прослушиванием телефонных разговоров. Это всего лишь навсего маленькая, условно говоря, коммерческая компания, которая позволила себе технически и финансово прослушивать телефонные разговоры людей, которые в основном предпринимают усилия для того, чтобы сохранить свою privacy. Это не обычные люди, домохозяйки. Это были люди, которые, как правило, думают о том, чтобы их разговоры не прослушивались.
Да, но, тем это не менее, были обычно... VIP. Я напомню просто, да, о чем идет речь. Это скандал вокруг таблоида News of the World, британского, в центре которого было прослушивание репортерами этого издания, в частности, телефонных разговоров ряда известных персон, а также, насколько я помню, родственников жертв нескольких громких преступлений. Это просто в качестве напоминания.
То есть, если таблоид может себе это технически и финансово позволить, то очевидно совершенно, что для спецслужб это вообще не представляет никакой проблемы.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня безопасность в интернете, ее наличие или, скорее, ее отсутствие, то, как государство, и не только государство, вмешивается и, так сказать, контролирует или подсматривает за интернет-коммуникациями, на каких основаниях это происходит и какие это может иметь социальные и прочие последствия. Я хотел бы задаться теперь, посмотреть на эту ситуацию с немного другой стороны, с довольно естественной стороны. Хорошо, вот происходят такие вещи. Происходит несанкционированное слежение за информацией, в котором замешаны спецслужбы в данном случае. Что с этим делать? Как можно уже не технологически, а со стороны государства, юридическими какими-то правовыми методами с этим бороться? И можно ли бороться вообще? Кирилл, в Великобритании что-то об этом говорится сейчас, об усовершенствовании законодательства, о каких-то более четком контроле за деятельностью спецслужб и так далее, и так далее, и так далее?
Ну, знаете, в связи со скандалом с корпорацией News of the World и последующими, да, там масса всевозможных дочерних, я бы сказал, скандалов, там все очень просто. Там обсуждается, и уже даже есть какие-то наброски документа, и черновик этого документа тоже стал предметом дискуссии. Это, ну, как бы код поведения прессы, да. Но вот по поводу спецслужб и вообще всевозможного законодательства, здесь, ну вот продолжая то, что Саша сказала, понимаете, тут даже дело не только и не столько в том, что эти и спецслужбы, и прочие непонятные совершенно группы, программы и прочее делаются национальным законодательством, а вот что они делаются международным законодательством. Потому что законодательство европейских стран, и даже отчасти кое-какие, я не правовед, но тем не менее я видел кое-какие статьи по этому поводу, законодательство Европейского Союза решительно запрещает такие вещи. По сути дела, это вопрос, ну, международных отношений, дипломатов, выяснения отношений между странами, между международными организациями и так далее. И самое удивительное, что, заметьте, несмотря на весь накал страстей, ничего подобного не происходит. И дело не в том, что Европейский Союз или конкретно Великобритания или Франция и так далее не хотят портить отношения с Соединенными Штатами. Они довольно часто, и, ну, если не Великобритания, то уж континентальные страны точно, вступают в довольно жесткие противоречия с Соединенными Штатами. Другое дело, что это было во времена президентства Джорджа Буша-младшего, и там был бы совершенно другой контекст. Да, ссориться с Обамой, который столь любим европейскими политиками, в общем, как-то не очень хочется.
Все это, кстати, Обаму и упрекают очень часто, и в том числе европейская пресса, что разочарование в нем вот. Именно потому, что он ведет себя как Буш, как вот этот ненавистный Буш, который ушел, слава богу, с точки зрения тех, кто его не любил. И вдруг Обама, любимчик Европы, оказывается, прибегает к тем же, в общем-то, методам.
Это одно из самых главных разочарований последнего времени, в частности, в левой прессе в Великобритании. Это, кстати, доказывает две вещи. Первое, не столь важно, кто является руководителем демократического государства, это тоже довольно любопытно. Это урок в том, что вообще демократические государства довольно сильно отличаются от недемократических. Еще один урок. Демократические государства имеют свою собственную структуру, которая работает в основном вне зависимости от того, кто конкретно возглавляет государство. Государственный аппарат не является, ну, прямым инструментом непосредственных прагматических действий нынешнего руководителя страны. И этим ситуация в Соединенных Штатах, Британии, во Франции и так далее решительно отличается от ситуации, скажем, в России. В России все эти программы, все прослушивают, все читают и так далее, и так далее. Но это все используется еще как инструмент в политической борьбе для того, чтобы конкретный политический деятель вот достиг каких-то целей. Например, значит, чтобы бороться конкретно с Навальным или конкретно там, я не знаю, с Немцовым и так далее. Вот. Здесь ситуация другая. То есть тут некоторым образом даже можно сказать о нужде, возведенной в добродетель. Действительно, это добродетель демократического государства, то, что институции работают, ну, как бы почти вне зависимости от того, кто находится во главе государства. Но политический эффект и психологический эффект довольно серьезный. И, конечно, вопрос о том, почему государства не предпринимают решительных шагов по защите прав собственных граждан, а это речь идет о правах, потому что право на безопасность и на информационную безопасность – это право. Это огромные вопросы, которые сейчас задает как раз левая пресса. Правая пресса, она с большим удовольствием обсасывает всякие подробности, но подробности, которые находятся на периферии всей этой ситуации. Куда полетит Сноуден, что будет там, я не знаю, до этого было с Ассанжем и прочее. Это все любопытные вещи, что с ними произойдет. Но вопрос-то, который поставили как первый, так и второй, один и тот же. Как это сейчас происходит, и как с этим можно жить, и можно ли сейчас с этим жить?
Саша?
Да, я хотела добавить, что все-таки право на тайну переписки и вообще на тайну какого-либо общения и по телефону, и в имейле, оно уже существует. Это часть прав человека. Другой вопрос, что некоторые люди, ну, вернее, даже их не так уже мало, они согласны отказаться от этого права в пользу каких-то вот более высоких целей. Вот, например, после того, как была обнародована информация с призом, в США был проведен социологический опрос того, насколько люди вообще согласны это право уступить, да, лишиться его ради того, чтобы успешно проводилась борьба с терроризмом. И вот меня это очень удивило, но более 50% опрошенных, 52% сказали, что они согласны, чтобы их телефонные разговоры прослушивали ради вот этой цели, и с электронной почтой 45% опрошенных согласились этого права.
Буквально прослушивали, потому что в случае с компанией Verizon, если я не ошибаюсь, там речь-то о прослушивании как таковом не шла во всех случаях. Там предоставлялась спецслужбам информация о самих звонках клиентов, и только какая-то часть, незначительная из них, действительно прослушивалась в тех случаях, когда спецслужбы считали, что речь идет о некой угрозе.
Да, вероятно, я думаю, что в этом социологическом исследовании, вероятно, имелось в виду именно это, но факт, что люди согласны с этой деятельностью спецслужб, и они говорят, что нам нечего скрывать, то есть вот это главный аргумент. Вот это меня очень удивило. То есть другой вопрос, одно дело, что можно сделать, да, но мне кажется, законы уже существуют, да, и они есть и в США, и они часть законодательства США, и часть законодательства Европейского Союза, но не все даже хотят, чтобы эти законы каким-то образом ужесточались.
Их защищали. Да, это действительно впечатляет, так же, как впечатляет и позиция части прессы, части СМИ. Кирилл уже эту тему отчасти затронул. Вот я ее продолжу, поскольку я вот, так сказать, исследуя реакции на этот скандал вокруг Эдварда Сноудена, наткнулся на запись одного из постоянных блогеров журнала «Нью-Йоркер» Джона Кэссиди, который как раз и посвятил свою довольно объемистую запись, свой пост в этом своем блоге, реакции прессы на случившееся. Он удивляется и даже несколько негодует по поводу того, что абсолютно большинство американских, а отчасти он пишет и о британских средствах массовой информации, встала горой, как бы поддержала позицию властей США не в том, что Сноуден преступил закон, он его действительно преступил, но в том, что это однозначно трактуется как очень серьезное преступление и измена родине, и в том, что, собственно говоря, как бы вся вина за случившееся, она как бы накладывается на человека, который по тем или иным мотивам, но все-таки предупредил об этой ситуации, которая далеко не выглядит абсолютно безупречной с точки зрения закона. И вот завершает свою запись Джон Кэссиди таким пассажем, таким немножко, он звучит немножко пафосно, но тем не менее. «Я со Сноуденом, поскольку я считаю, может быть, наивно, что журналисты должны всегда сочувствовать тому, кто более слаб, и раздражать сильных. На своей стороне у администрации Обамы есть суды, спецслужбы, Конгресс, дипломатическая служба, значительная часть масс-медиа и большая часть американской публики. У Сноудена есть только журналисты Guardian, женщина из WikiLeaks, имеется в виду женщина, которая сопровождала его вот в его перемещении из Гонконга, ну, пока что в Москву, не знаю, как дальше будет. И странный документ, выданный ему Эквадором. Кстати, тоже замечу, непонятно, выдан он или не выдан. Ну и на какой стороне вы? Вот заканчивает таким риторическим вопросом один из блогеров Нью-Йоркера. Я, наверное, хотел бы этот вопрос задать и своим собеседникам, поскольку Аркадий уже эту тему в самом начале нашего разговора затронул, что Сноуден и другие деятели такого рода, Джулиан Ассанж, вот этот менее известный бывший сотрудник американских спецслужб по имени Том Дрейк, они полезны, но явление-то это как бы все-таки более сложное, поскольку противная сторона, те же самые американские спецслужбы, тот же глава Национальной службы безопасности США, генерал Кейт Александр, он, в частности, оперировал цифрой в 50 террористических актов, которые якобы были предотвращены благодаря вот информации, полученной таким путем, о котором Эдвард Сноуден заявил. Так что вопрос, возможно, этот не настолько ясен, не настолько однозначен, как может показаться. Итак, на чьей вы стороне, Сноудена или его преследователя? Аркадий.
Я бы сказал, что как обычный человек, который пользуется интернетом, я, безусловно, на стороне Сноудена, потому что эта история и весь шум вокруг нее заставляет задуматься и должна заставлять задумываться обычных пользователей интернета, где их информация, кому она доступна, кому она недоступна и что они сами об этом думают.
Саша, что скажете вы?
Ну, я тоже однозначно на стороне людей, которые все-таки эти тайны приоткрывают завесу тайны и которые рассказывают о том, что происходит.
Даже если это вредит
деле.
Интересам государства?
Ну, вы задаете очень провокационный вопрос.
Ну, что же делать?
Но, да, действительно, но мне кажется, что в данном случае, ну, в случае со Сноуденом, тут Все-таки важно, что эта информация стала общедоступной, и что действительно, потому что мне кажется, что граждане, они обязаны знать, что происходит в стране. И как раз в этом-то, и мне кажется, даже своего рода прелесть, что в Соединенных Штатах или в Великобритании эта информация становится доступной, что она не остается где-то в секретных закромах какой-нибудь службы госбезопасности, и нет ни одного человека, который бы эту информацию раскрывал.
То есть даже если граждане, вот согласно вами же приведенным данным, даже если граждане согласны поступиться правом на ту же тайну переписки, тем не менее они должны быть уверены в том, что этим их желанием не злоупотребят. Я правильно понял?
Да, я имела в виду именно это.
Я хотел бы добавить еще одну вещь, сравнить как бы, ну, на мой взгляд, сравнимые вещи. Все мы знаем, что с 2001 года безопасность в аэропортах была усилена многократно. Особенно в американских аэропортах, да и в европейских тоже. Но мы точно не знаем, сколько терактов было предотвращено. Но американская статистика существует на тему того, что в среднем раз в несколько недель сотрудники агентства транспортной безопасности уличаются в краже багажа. То есть это не снимает необходимости контролировать багаж. Это не снимает их большой пользы в предотвращении терактов. Но, с другой стороны, это не отменяет их ответственности в соблюдении законов. То же самое и с контролем интернета. Да, спецслужбы в соответствии с законами и процедурами должны контролировать какую-то часть переписки, должны стараться найти следы замышления террористических атак, все что угодно. Но при этом они не должны ставить под угрозу жизнь обычных граждан и их безопасность, в том числе и их информационную безопасность. Одно другого не отменяет, поэтому я бы тут не ставил бы вот прямо, что если вы за Сноудена, значит, против государства. Не совсем так. Я бы не стал снимать ответственность ни с той стороны, ни с другой.
Очень верно, на мой взгляд. Кирилл, что скажете? Сноуден или государство? Но или то и другое в какой-то степени?
Отдельный человек. Это вопрос чисто философский и, я бы даже сказал, экзистенциальный. Дело в том, что это как вопрос с пытками, да? Готовы вы признать, что человека, который замышляет террористический акт, можно пытать для того, чтобы узнать и получить информацию, которая позволит предотвратить гибель сотен людей? Вопрос очень серьезный, вопрос отвлеченный на самом деле, но в то же время страшно насущный. Если вы действительно, и надо быть в этом убежденным, потому что это не болтовня просто про свободу и прочее, да, свобода – это вещь, за которую надо очень дорого платить, причем платить не только как бы собственной жизнью в бою, а ежедневно. В жизни надо платить за возможность быть свободным. Если вы считаете, что ваша свобода стоит опасности быть убитым или покалеченным или что-то еще, то вы должны выступать однозначно на стороне Сноудена, потому что никакие, с этой точки зрения, подчеркиваю, с этой точки зрения, никакие рассказы о том, что вот злоумышленники хотят взорвать то-то или там угнать то-то и прочее, 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 поэтому мы будем читать вашу переписку с любимым человеком, никакие абсолютно эти объяснения не могут вас, не должны убедить вас в том, что действительно кто-то имеет право читать вашу частную переписку. Если вы считаете, что первичной является безопасность, и вообще удобство жизни, а свобода является, ну, приятным дополнением вот к этому, то тогда, конечно, вы должны признать, что абсолютно правы американские власти и другие, которые полностью игнорируют или отчасти игнорируют ваше право на тайну частной жизни и так далее, и так далее.
Ну, смотрите, Кирилл, тут получается интересная ситуация, потому что если судить по вот данным опросов, которые привела Саша, общество-то и американское, я думаю, если в Европе провести подобные опросы, то тоже мы увидим это разделение, оно расколото. Кто-то готов отказаться, кто-то не готов, но законы-то, они на то и законы, чтобы действовать, быть, распространяться на все общество, на всех 100%. Вот эту проблему как урегулировать?
Но там как бы никаких, естественно, уж тем более я никаких рецептов дать не могу, но тут очень важно вот что. Вот то, что я сейчас говорил, это речь идет о персональной позиции каждого отдельного человека, да? И эта позиция, вне зависимости от того, какая именно, какую позицию вы занимаете, принципиально важно знать, что вот это и есть плата, в первом случае ваша безопасность и так далее, платов, во втором случае то, что ваша privacy нарушается. Вот это плата. Это серьезная плата, и вы должны прекрасно понимать, что вы расплачиваетесь. Что касается законов в этой области, то они действуют в вот этой серой мерцающей зоне, которая существует всегда между государством и обществом. Да? Вот чем отличается демократическое государство от недемократического? То, что как бы общество и государство на достаточно значительной части совпадают. Но при этом есть отдельная зона, отдельное общество, отдельное государство, да, как два таких множества. В недемократическом государстве, да, государство претендует на то, чтобы полностью закрыть собой вот это множество, которое называется общество. Но, тем не менее, разница между ними существует, больше, меньше и так далее. Законодательство это, которое принималось и будет, конечно, приниматься, должно очень осторожно пытаться, ну, как бы перебросить вот этот мостик через вот эту непонятную зону, где непонятно то ли общество, то ли государство, и как они сходятся здесь. Это вопрос очень сложный ежедневного регулирования, но, как мы уже говорили, невинность потеряна. То есть надо прекрасно понимать, что вот этой несознанки в том, что мы живем в каком мире, что Оруэлл на самом деле 1984 год наступил. Он наступил, мы живем внутри этого общества. Просто он наступил не так, как писал Оруэлл, да? Мы живем без, вот в том виде большого брата, мы живем без продуктовых карточек. Мы
это
живем
более
без...
мягкий вариант, да? Да? Это как
или
поговорка.
Другой, скажем, да. Или другой, да, неважно, без скверного джина и без тайной вот такой страшной полиции. Но
и
он...
государств больше, чем три, да.
Да. Но мы живем там, и надо исходить из того, что вот мы живем сейчас там, и строить и свое индивидуальное, и общественное, и политическое поведение, исходя из этого знания. Это единственное, что можно сказать по этому поводу.
Да, это мне напомнило поговорку о, или наблюдение о конце света, о том, что, может быть, он уже наступил, мы этого просто не заметили, потому что он не одномоментен, а как бы является неким процессом. Ну, это все-таки будем надеяться, что это шутка, хотя с мыслью Кирилла о том, что да, это эра, когда privacy наша, по крайней мере, в том случае, если мы пользуемся интернетом и более или менее активны в не только интернет-пространстве, но и вообще в каких-либо общественных пространствах, поскольку камеры видеонаблюдения действительно в любом европейском крупном городе, ну, почти уже на каждом углу, да, это эра всеобщего наблюдения, не хочу сказать слежки, потому что это все-таки не совсем так. Слежкой она становится только в каком-то ограниченном, пока что, слава богу, количество случаев. Тем не менее, эта эра наступила, и в то же время, чтобы не заканчивать нашу беседу на такой мрачной апокалиптической ноте, мне кажется, в этом есть и один позитивный момент. Поскольку эта же ситуация, она предполагает, это то, о чем и Аркадий много говорил в ходе нашей беседы, она же предполагает и значительную индивидуальную ответственность. Не хочешь что-то о себе, так сказать, какую-то информацию о себе делать публичной, не хочешь, чтобы о тебе что-то узнали, ну, поменьше, так сказать, фильтруй информацию, отсеивай то, что не хочешь сделать публичным. То есть человека эта ситуация на самом деле заставляет и думать, а это всегда, на мой взгляд, хорошо. Вот этим и завершим нашу сегодняшнюю беседу в нашем цикле «Тема недели». Мы сегодня говорили о слежении за частной сферой, слежении в интернете, вмешательстве государства в личную сферу человека в том, что касается интернет-технологий, границах этого вмешательства, общественных последствиях, тех скандалов, которые вокруг этого вмешательства возникают и так далее. В разговоре участвовали мои коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер и Кирилл Кобрин и наш гость, специалист по интернет-технологиям «Радио Свобода» Аркадий Пильдас. Я всех благодарю. На этом прощаюсь с вами. Вел беседу Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты можно найти на страничке проекта «Европа» на сайте свобода.org и бесплатно на них подписаться в магазине iTunes.